Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиокомпозиция по пьесе итальянского писателя Игнацио Силоне «Но он скрылся». В студии сотрудники «Свободы». Их имена, точнее псевдонимы, прозвучат в конце записи. Эфир 26 ноября 1965 года.
Каждый день в мире происходят новые события. Проследить за ними нелегко. Война во Вьетнаме, землетрясение на Филиппинах, новое правительство в Турции, присуждение Нобелевских премий. Обо всем этом мы слышим сегодня. Но что случится завтра?
Только радио дает нам возможность следить за происходящим в мире час за часом, минута за минутой. В наше время передачи последних известий ведутся со всех концов земного шара на многих языках. По-английски, французски, по-арабски, на испанском языке и на русском.
Да, но для того, чтобы слышать эти передачи регулярно, надо знать название радиостанций, часы передач, длину волн.
Все это можно узнать из брошюры «Новости со всего света», которая издается и на русском языке. Слушатели «Радио Свобода» могут получить ее бесплатно, написав по следующему адресу.
Пресс Экспорт, бокс 32, Хелеруб, Дания. Писать адрес лучше латинскими буквами.
Пресс Экспорт. Это просто. Затем бокс. Это почтовый ящик. Пишется Борис, Ольга и буква X. Затем 32. 32. Хелеруб. Харитон, Евгений, Леонид, Леонид, Евгений, Раиса, Ульяна, Павел. Страна Дания.
Повторяю адрес. Пресс Экспорт. Бокс 32, Хелеруб, Дания.
Двадцать лет тому назад известный итальянский писатель Игнацио Силоне написал пьесу «Но он скрылся». В пьесе этой морально-психологические мотивы сложно переплетаются с религиозно-мистическими, чем и объясняется ее позаимствованное из Евангелия название. По ряду причин пьеса эта не увидела тогда сцены. Но сегодня она не только не утратила своей актуальности, но, напротив, современность, вероятно, еще заострила поставленные в ней по существу вечные вопросы. По-видимому, этим и объясняется тот факт, что на родине автора, в Италии, пьеса «Но он скрылся» поставлена только теперь, в ноябре 1965 года. И поставлена с выдающимся успехом. Сейчас мы передадим первую часть радиокомпозиции по пьесе Игнацио Силоне. Мы назвали ее «Подпольщики». К сожалению, в ходе переработки пьесы для радиокомпозиции мы вынуждены были несколько упростить ее сложный замысел и, оставив в стороне затронутые в ней религиозно-мистические проблемы, сосредоточить все внимание на морально-психологическом конфликте. Вначале, однако, скажем несколько слов об авторе, итальянском писателе Игнацио Силоне. Бывший коммунист, не раз ездивший вместе с Тольятти в Москву на съезды Коминтерна и на рабочее заседание его исполкома, Игнацио Силоне порвал с коммунизмом еще в начале 30-х годов и всецело посвятил себя литературной деятельности. После окончания Второй мировой войны Силоне стал одной из наиболее видных фигур итальянского социалистического движения и одним из основателей Международного конгресса «За свободу культуры». Все творчество Игнацио Силоне вдохновлено его личным опытом бескомпромиссной борьбы против диктатуры. В центре внимания его романов и единственной написанной им пьесы моральные проблемы, возникающие в результате конфликта между человеком, поставившим себя вне закона или над законом несправедливой власти, и теми, кто во имя формального подчинения закону служат власти беззакония. Действующие лица. Агостино, Донато, Матео – пожилые крестьяне. Пьетро Спина, революционер-идеалист. Доктор Сакко, бывший товарищ Пьетро. Луиджи Мурико, студент. Анина, его невеста. Ромео, молодой рабочий. Улива, пожилой, разочаровавшийся в былых идеалах, подпольщик. Итак, радиокомпозиция «Подпольщики» по пьесе Игнацио Силоне «Но он скрылся». Осень 1935 года. Италия. Возомнивший себя наследником римских цезарей, создателя Великой Римской империи, Муссолини пытается мобилизовать общественное мнение страны.
«Лора delle decisioni irrevocabili».
На повестке дня война. Цель – завоевание Абиссинии. Война еще не объявлена, но все знают, что она неминуема, и ждут ее со дня на день. Находящийся вне закона за политическую деятельность против фашистского режима, революционер Пьетро Спина нелегально возвращается из-за границы в Италию. С трудом он добирается до горной местности Абруции, откуда он родом. Здесь он надеется организовать среди местных крестьян первые ячейки сопротивления. Пьетро Спина нашел убежище на ночь в сарае пожилого крестьянина Агостина. К хозяину дома приходят Донато и Матео, такие же запуганные событиями крестьяне.
«Да-да, он совсем выбился из сил. 5 часов мыкался под проливным дождем по горным тропинкам, чтобы избежать полицейского контроля на вокзалах. Когда добрался сюда, он еле держался на ногах, его трясло от лихорадки. Жена хотела уложить его у нас, но он ушел ночевать в сарай, опасался налета полиции».
Слушай, Агостино, скажу тебе прямо. Я пришел сюда лишь потому, что звал меня ты. Но Барлетта, Сальваторе, Лука прийти отказались. Они велели передать тебе, что считают это безумием. Да и мне самому, должен признаться, давно уже не 20 лет. После всего того, что мы пережили, об этом даже говорить как-то не хочется».
«Да, Пьетро Спина. Ведь он же был за границей, в безопасности».
«Чего он задумал возвращаться? И чего ему от нас нужно? Агостино, ты разве не говорил ему, как мы здесь живем? Не сказал ему, что мы боимся встречаться друг с другом, чтобы не вызвать подозрения у соседей, что мы, кажется, даже перестали доверять один другому?»
«Доверие, дружба. Мы не только не смеем больше общаться с друзьями, но не смеем даже быть откровенными сами с собой».
«Попробуй объясни ему все это. У меня такое впечатление, что Пьетро видит вещи, которых мы не видим. А те, что видим мы, он, как мне кажется, не видит. А вот и он».
«Здравствуйте, друзья.
Меня зовут Матео, товарищ Матео. А вот этот, это Донато, вернее, товарищ Донато».
«А остальные?»
«Мы не смогли прийти, заняты. Кто в поле, кто со скотом, кто дома».
«Это не страшно. Если вначале нас будет немного, другие примкнут потом. Простите, я вас заставил ждать. Агостино, ты должен был разбудить меня». «Ну, хорошо, друзья. Первое, что мне хотелось бы сказать вам, это то, как я счастлив. Счастлив быть здесь с вами, среди вас. Ради этого я и вернулся из-за границы».
«Ради этого ты и вернулся сюда?»
«Да, чтобы вместе с вами жить и вместе с вами бороться».
«Пьетро, мне не хотелось бы разрушать твоих иллюзий, но боюсь, что, оставаясь с нами, ты наберешься лишь шеи, больше ничего».
«Человек не может жить в одиночестве. В братстве человеческая правда, да? Сегодня мы вынуждены жить в обстановке зависти, подлости, подозрительности, предательства, эгоизма. И нам необходимо начать объединять вокруг себя честных людей, чтобы защитить себя и их от смертельной заразы недоверия, от ее разлагающего действия. Ну, а теперь давайте ближе к делу. Через несколько дней, как и вы, наверное, знаете, начнется война в Африке. Война циничная, подлая».
Пьетро, ты вот человек, как говорят, образованный. Так скажи мне на милость, как долго существует наша земля?»
«Земля? по утверждению Старого Завета, 6000 лет. А по мнению некоторых ученых...
Ладно, ладно, 6000 лет. Итак, 6000 лет люди живут все в тех же условиях.
6000 лет.
6000 лет униженные остаются униженными, а оскорбленные оскорбленными.
Нет, это не так. Но даже если бы это и было так... Почему нельзя было бы крикнуть «Довольно! Хватит! Раз и навсегда!» Ведь стать на путь борьбы — это уже стать на путь освобождения.
Конечно, конечно, ведь и безумие в каком-то смысле тоже освобождение.
И мечтание в каком-то смысле тоже освобождение.
Все это было бы хорошо когда-то, но сегодня мне уже не 20 лет. И у меня, признаюсь, пропала охота мечтать о несбыточном.
Если бы ты знал, Пьетро, как мне все это неприятно. Но мы не имеем права тебе лгать. Ты должен знать о положении вещей. Боюсь, что ты разочарован. Прости, после всех трудностей и лишений, после всех опасностей, которым ты подвергался...
Обо мне не беспокойся, Агастино. Ваши слова не могут заставить меня отказаться от намеченной цели. Самая большая, быть может, единственная сила любой тирании — это страх и покорность рабов. Вы все... Не примите это как оскорбление. Трудно разъяснить слепым, что такое краски. Трудно говорить о свободе и о достоинстве человека людям, которые...
Ты, пожалуй, надеешься заставить нас следовать твоему безумию?
Нет, не надеюсь. Поэтому борьба начнется без вас. Без вашего участия. Но это будет борьба во имя блага всех. Следовательно, и ваша собственная борьба. А рано или поздно вы поймете это. Агастино, слушай. Сюда сейчас должны прибыть друзья. Из Рима и из других мест они поселятся в этом районе. Они будут издавать газету, в которой будет говориться «Правда о положении в стране», «Правда о новой войне в Африке».
Правда одна. Бедные остаются бедными вот уже 6000 лет.
Ради того, чтобы говорить об этой правде, право же не стоит издавать газет.
Лучше бы раздали хлеб с салом. Ей-богу, для бедняков это было бы полезнее.
Жена Агустина, не предупредив мужа, сбегала за местным врачом, сказав ему, что в ее сарае он найдет тяжело больного. Доктор Сака – друг Пьетро Спина. Они когда-то учились вместе, вместе мечтали о будущем. Между бывшими друзьями возникает спор.
Пьетро, ты многого не в состоянии понять. Ты не хочешь понять, что нормальный человек не делает никакого выбора. Никто не спрашивает нас нашего мнения. Если порядок, который нам навязали, нам не нравится, ничего иного не остается, как только ждать перемен.
Этак всю жизнь можно прождать.
Ты, конечно, прав. Вероятно, поэтому у меня такое впечатление, что жизнь моя еще не началась. Настоящая жизнь.
Она и пройдет так, что ты не заметишь.
Пройдет в ожидании и в надежде. Как и у многих других.
Ждать нечего. Нужно жить теперь. Не существовать, а жить. Жить с достоинством.
А ты бредишь. Для этого нужно было бы быть свободными людьми.
Что такое свобода? Можно жить в условиях диктатуры и тем не менее быть свободным. Даже в условиях диктатуры человек, который мыслит самостоятельно, внутренне свободен. Даже в условиях диктатуры человек, который добивается справедливости, внутренне свободен. И наоборот... Можно жить в условиях самого демократического, самого либерального государства, без каких бы то ни было ограничений или стеснений, и быть, тем не менее, рабом. Раб тот, кто смирился с положением раба. Нет, свобода не дается даром. Ее нужно заслужить, завоевать, взять силой.
На этом спор окончился, и доктор Сака ушел. Вскоре к месту, где скрывается Пьетро Спина, прибывают те, кому он поручил наладить издание подпольной газеты. Молодой рабочий Ромео, ставший типографским наборщиком студент Луиджи Мурика, наконец, молоденькая Анина, преданно любящая студента Луиджи Мурика.
Пьетро, к тебе уже заходили?
Да, Ромео. Только что ушел доктор Сакка.
Доктор Сакка?
Ты разве не знаешь?
Да, я знаю Луиджи. И тем не менее я доверяю ему. Когда-то в детстве мы были друзьями-одноклассниками.
Я тебя не пойму, Пьетро. Ты же сам учил нас, что настоящий революционер должен порвать с семьей, с друзьями, подавить в себе все проявления всякой сентиментальности.
Ты не прав, Ромео. Многих из нас к делу революции привела, ну, как бы это сказать, чувствительность. Да, чувствительность, а не сентиментальность. Это не то же самое. Наша чувствительность страдает от несправедливости, от уродства, от жестокости. Подавляя в себе проявление чувствительности, не уничтожаем ли мы то, что привело нас к революции?
Вполне возможно, Нина, что бывает и так, как ты говоришь. Но бывает и так, что те самые чувства, которые привели к нам человека, впоследствии заставляют его отойти от нас.
Ладно, друзья, об этом мы еще поспорим. Как продвигается работа Луиджи?
Текст твоего обращения уже набран. Говорят, хороший наборщик не должен вникать в смысл слов, которые он набирает. Но я плохой, неопытный наборщик. И я невольно вникал в смысл каждого слова сегодня ночью. У меня такое впечатление, что только сейчас я осознал страшную силу слова. Я понял, что есть слова, от которых зависит жизнь и смерть.
Меня всегда пугает Луиджи, когда с такой серьезностью относится к написанным мною словам. Это накладывает огромную ответственность.
Пьетро!
Агостино? В чем дело?
Пьетро, полиция уже знает о твоем появлении. Тебя ищут.
В таком случае лучше не задерживаться. Агостино, спасибо за гостеприимство. Аннина будет заходить к тебе и в случае нужды укажет тебе укрытие, которое мне заготовили друзья. Луиджи, Ромео, идите вперед. Мы с Анниной выйдем через 5 минут. Еще раз спасибо тебе за все, Агустино, и прощай.
Пьетро, береги себя, будь осторожен. Конечно, ты будешь, быть может, смеяться надо мной. Ты старший, мы все подчиняемся тебе, и не мне предостерегать тебя. Но ведь каждый из нас несет ответственность за всех.
Конечно, Аннина, я благодарен тебе. Видишь ли, мне кажется, что, оставаясь вне закона, мы как бы нашли секрет вечной молодости. И, быть может, в этом один из источников нашей силы. Кто знает...
Итак, война в Абиссинии теперь уже дело дней, может быть, часов. Муссолини выступает с речами.
Батте il cielo della nostra patria.
Матери, жены, сестры расстаются с теми, кто, быть может, никогда не вернется домой. В народе ходят слухи, что Пьетро Спина арестован. Однако полиция не может разыскать его и в целях поддержания своего собственного престижа арестовывает невиновных. В надежное укрытие, которое нашел себе Пьетро Спина, к нему приходит связной, старый подпольщик Улива.
Ну как, с газетой? Напечатано?
Нет. Новую типографию...
Типография?
Сегодня на рассвете был налет полиции. Все захвачено.
Амулика, Аннина, Ромео...
К счастью, они скрылись вовремя, так что никто не арестован.
Итак, война начнется с часу на час, и никто не услышит наш голос протеста против этого чудовищного преступления.
К сожалению, мы не можем попросить задержать начало военных действий только для того, чтобы иметь возможность саботировать их.
Итак, солдаты пойдут воевать с завязанными глазами, как стадо баранов на бойню.
Ну что ж, это может быть самый безболезненный способ идти на смерть. Если бы они сознавали, они бы страдали. Страдание пропорционально сознанию. Ты гуманист, и тебе следовало бы задуматься над этим.
Ты циник, хотя я не верю в твой цинизм. Ведь если ты работаешь с нами в подполье, то это не удобство ради.
Ты ошибаешься, Пьетро. Как раз удобство ради. Вы были гонимыми, и я считал удобней для себя быть на стороне гонимых. Но я знаю, рано или поздно я отойду от вас.
Потому что ты думаешь, что наш идеал стать преследователями после того, как нас преследовали, не так ли?
Идеал, пожалуй, нет. Но судьба, да, несомненно.
Судьба — это алиби слабовольных.
Если слово «судьба» тебе не по вкусу, можешь заменить его словом «история».
Наша история еще не написана.
Ты так думаешь, потому что ты просто еще не прочитал ее. На самом же деле она написана уже давно. Вернее всего, конечно, что ты ее читал много раз, просто не замечая, что это твоя собственная.
Можно вписать много новых страниц в книгу истории.
Да, переписывая старые с новыми орфографическими ошибками.
Игра словами – плохая аргументация.
Так вот тебе настоящий аргумент. Все революции, все без исключения, начинались с во имя свободы и оканчивались торжеством тирании. Ни одна революция не избежала этой участи.
Даже если это и было так в прошлом, от нас же самих зависит, чтобы наша революция не пошла по этому пути.
Иллюзии, иллюзии. Сейчас все принадлежит государству. А когда вы придете к власти, то все останется по-прежнему. Только что государство будет другое. Можно ли назвать это прогрессом? Допустим. Ну а дальше что? Новым государством будут управлять новые люди, которые пойдут старыми дорогами. Одна пропаганда заменит другую, одна цензура другую, одна инквизиция другую и одна диктатура другую. С той лишь разницей, что современная бюрократия отождествляет себя с понятием «родины», а новая будет отождествлять себя с понятием «социализма», «социальной справедливости». Но и та, и другая глубоко убеждены в том, что всякий инакомыслящий – смертельный враг, подлежащий уничтожению.
Да, конечно, нелегко быть свободным человеком. Но скажи мне, почему все это должно быть так? Разве нет выхода? Разве все настолько безнадежно, и всякая попытка изменить положение к лучшему неизбежно обречена на неудачу? Скажи!
Ладно, Пьетро. Я не для того пришел сюда, чтобы ругаться с тобой. Подожди. Слышишь?
Это условный сигнал. Войдите. Анина, Ромео, вы? А что с Луиджи?
Что с Луиджи Мурико? Он признался Анине, что работает осведомителем полиции. Теперь все понятно. Пусть Анина сама объяснит тебе.
Да. Теперь действительно все понятно. Хотя, постой, ведь он же знал, где я скрываюсь.
Естественно.
И тем не менее, никто из нас не арестован, ни вы, ни я.
Да, действительно странно. Однако факт остается, он во всем признался Анине.
Луиджи сказал мне, все сказал. Это ужасно. И я не могу оставаться с вами. Я покидаю вас. Мне стыдно говорить об этом, когда столько еще работы осталось. Но я не могу иначе. К тому же, меня можно легко заменить кем угодно. Я не так уж вам необходима.
Ты нас покидаешь?
Ты нас покидаешь ради того, чтобы остаться с ним?
Вас много. У Луиджи осталась я одна.
Но ведь он предатель, подлец.
Все это так. И тем не менее, у него никого больше нет, кроме меня.
Что тебя связывает с ним, Анина? Жалость? Любовь?
Пьетро. Если кто-нибудь меня может понять, то это только ты.
Но ведь вы не женаты, детей у вас нет. Вы даже никогда не жили вместе.
Все, о чем ты говоришь, Ромео, конечно, важно. Но это не самое важное. Самое важное, независимо от всего остального, это когда ощущаешь, что ты и он одно, единое целое. И тогда, что бы ни случилось с любимым, ты должен разделить его судьбу. Но как это все ужасно.
Ты готова принести себя в жертву ему. Но он, Луиджи, готов ли он принять эту жертву?
Нет. Он рассуждает так же, как Ромео. Он говорит, что недостоин меня. Он говорит, что не любит меня. Как будто я могу поверить его словам. И он признался-то мне, что работает осведомителем полиции в надежде оттолкнуть меня. Но ведь если бы он меня не любил, он никогда бы не признался в этом.
Где он сейчас? У своих родителей?
Не знаю. Нет, он куда-то бежал, скрылся. Я сама не знаю, где его искать.
Анина, одумайся. Почему ты должна расплачиваться за него? Ведь это же не твоя вина.
Да, но, быть может, если бы я больше любила его, если бы я больше проявляла мою привязанность к нему, он бы выдержал, когда его арестовали последний раз. Он не испугался бы пытки, тюрьмы, и не согласился бы стать осведомителем полиции. А теперь... Он покинут в семь. Я осталась у него одна.
Что ж, прощай, Анина. Или, вернее, до свидания. Я хочу напомнить тебе твои же собственные слова. Каждый из нас обязан охранять другого, заботиться о нем. Каждый из нас несет ответственность за всех. Мы тоже отвечаем за тебя, Аннина. Иди. Мы еще встретимся с тобой.
Была первая часть радиокомпозиции «Подпольщики» по пьесе итальянского писателя Игнацио Силоне «Но он скрылся». Действующие лица и исполнители: Агостино — Сергей Уралов, Доната — Николай Александров, Матео — Андрей Большаков, Пьетр Спина — Леонид Пылаев, доктор Сакко — Виктор Федорович, Луиджи Мурика — Александр Казаков, Аннина — Татьяна Вербицкая, Ромео — Юрий Михайлов, Улива — Владимир Грибанов, рассказчик — Нина Румянцева, постановка — Константин Дятлов. В заключение напомним, что радиокомпозиция «Подпольщики», первую часть которой вы только что слышали, это переработка пьесы известного итальянского писателя Игнацио Силоне. 20 лет тому назад Игнацио Силоне написал эту пьесу. Он назвал ее «Но он скрылся». В пьесе этой морально-психологические мотивы сложно переплетаются с религиозно-мистическими, чем и объясняется ее позаимствованное из Евангелия название. По ряду причин пьеса эта не увидела тогда сцены. Но сегодня она не только не утратила своей актуальности, но, напротив, современность, вероятно, еще заострила поставленные в ней по существу вечные вопросы. По-видимому, этим и объясняется тот факт, что на родине автора, в Италии, пьеса «Но он скрылся» поставлена только теперь, в ноябре 1965 года. И поставлена с выдающимся успехом. К сожалению, в ходе переработки пьесы для радиокомпозиции мы вынуждены были несколько упростить ее сложный замысел и оставить в стороне затронутые в ней религиозно-мистические проблемы, сосредоточить все внимание на морально-психологическом конфликте.
Эфир 26 ноября 1965 года. Продолжаем выпуск. К истории Варшавского восстания 1944 года. Очерк английского публициста Десмонда Доннелли. Эфир 31 июля 1962 года.
Сегодня мы отмечаем 18-ю годовщину антигитлеровского восстания польских патриотов в Варшаве. Восстание это, как известно, началось 1 августа 1944 года и было беспощадно и кроваво подавлено силами Вермахта и Гестапо при чудовищном попустительстве Сталина. Мы передаем сейчас очерк Десмонда Доннелли, лейбориста, члена английского парламента, посвященный истории этого трагического события. В введении к своему очерку Доннелли вспоминает такой эпизод.
Это было почти 8 лет тому назад. Как Познанское восстание, так и Венгерская революция были еще впереди. Местом действия был плоский западный берег Вислы. Большая мелкая река текла медленно мимо вновь выстроенных домов когда-то разрушенного города Варшавы. Я принадлежал к группе английских социалистических членов парламента, к первой такой группе, которая посетила Польшу после смерти Сталина. Польские государственные чиновники привели нас сюда, чтобы показать нам мемориальную доску, отмечающую то место на берегу реки, где высадились первые русские солдаты для освобождения главного города Польши. Вокруг нас толпились фоторепортеры и кинооператоры, чтобы извлечь максимальную пропагандную выгоду из нашего визита. Кто-то подсунул микрофон одному из моих коллег, члену парламента, господину Юло Деларджи, близкому другу и последователю Энюрина Бивина. «Что вы имеете сказать, господин Деларджи?» — спросил интервьюер. Деларджи посмотрел на микрофон, потом на ожидающих корреспондентов, стоявших с открытыми записными книжками, и медленно ответил. «Это самый замечательный памятник в Европе», — сказал он, «потому что памятник этот воздвигнут во знаменование случая, которого никогда не было». Никто больше вопросов не предлагал. Все молчали. Польские коммунисты боязливо смотрели друг на друга. Никто не осмелился сказать ни одного слова или изменить безжизненное выражение лица. Потом они тихо разбрелись, как будто бы под воздействием какого-то невыразимого и страшного шока. Так оно и было. Сегодня, накануне 1 августа, я хотел бы напомнить вам об этом случае, которого никогда не было, о городе, который был разрушен, потому что этого случая не было, и о 200 тысячах храбрых, очень и очень храбрых мужчин и женщин, которые умерли ужасной насильственной смертью.
История Варшавского восстания в августе 1944 года начинается, собственно, несколько раньше. Вы, вероятно, помните, что после вторжения гитлеровцев в Россию в июне 1941 года дипломатические отношения между польским эмигрантским правительством генерала Сикорского в Лондоне и советским правительством в Москве были возобновлены главным образом благодаря посредству тогдашнего английского правительства во главе с Черчиллем. Вы помните также, что эти дипломатические отношения были снова прерваны Сталиным в апреле 1943 года, когда польское правительство потребовало, чтобы Красный Крест расследовал найденные немцами в лесах около Катыни под Смоленском массовые могилы 15 тысяч поляков. Вопрос о советско-польских отношениях становился все более острым после поражения немцев под Сталинградом. И по мере того, как Красная Армия в течение всего 1943 года двигалась на запад по направлению к прежней польской границе. Черчилль и Рузвельт делали отчаянные попытки залечить травму польско-советского раздора, боясь, что когда советские войска перейдут границу, могут возникнуть бои между поляками и русскими. Наконец, в июле 1944 года, главным образом благодаря усилиям Рузвельта, Сталин согласился встретиться с Миколайчиком, ставшим польским премьер-министром после гибели Сикорского в воздушной катастрофе. В то время Красная Армия уже успела продвинуться вглубь Польши и приближалась к Варшаве. Тем временем генерал Бор Комаровский, командующий подпольной польской армией в Польше, был уполномочен правительством Миколайчика объявить всеобщее восстание против немцев, как только продвижение русских в Польше сделает такое восстание целесообразным. В последние дни июля, когда Миколайчик вылетел в Москву, перспективы восстания становились все более благоприятными. 22 июля немцы приказали оттянуть все свои войска на западный берег Вислы, и поляки в Варшаве перехватили этот приказ. В тот же день русские патрули перешли через реку. У Бор Комаровского было 40 тысяч вооруженных людей и приблизительно на 10 дней снабжения и боеприпасов. Он мог слышать гул русских орудий. На той же неделе русские войска подошли к Праге, к пригороду Варшавы на восточном берегу Вислы. Бор Комаровский начал торопиться со своими приготовлениями. 29 июля, за 3 дня до момента, когда должно было начаться восстание, Комитет национального освобождения передал по московскому радио призыв, в котором говорилось, что время освобождения настало, и что все поляки должны присоединиться к борьбе против немцев, как это было в 1939 году.
Для Варшавы, которая не уступила, а продолжала борьбу, настал час действовать.
Московское радио призывало к прямой, активной борьбе на улицах и в домах Варшавы, чтобы ускорить освобождение и спасти жизни наших советских братьев. 31 июля советские танки ворвались в немецкие оборонные позиции к востоку от города. Бор Комаровский приказал начать общее восстание в 5 часов пополудни 1 августа. Сам Бор Комаровский описывал положение следующим образом, если пользоваться данными мемуаров Черчилля.
Точно в 5 часов сверкнули тысячи открывающихся окон. Град пуль со всех сторон ударил по проходящим немцам. Во мгновение ока все оставшиеся на улице штатские исчезли. Наши люди бросились из дверей домов и ринулись в атаку. В 15 минут весь город с миллионным населением вошел в бой. Все движение остановилось. Варшава, как крупный центр связи, в котором сходились пути с севера, юга, востока и запада, непосредственно в тылу немецкого фронта, перестала существовать. Бой в городе был в полном разгаре.
Августа польские власти в Лондоне узнали об этом по радио. Они тотчас же обратились к Англии с просьбой сбрасывать снабжение с самолетов. Черчилль послал Сталину телеграмму, в которой он информировал его о новом положении и о намерении Англии послать самолеты с 60 тоннами снабжения и боеприпасов. В своем холодном ответе от 5 августа Сталин назвал сообщение об общем восстании весьма преувеличенным. Миколайчика, находившегося в то время в Москве, попросили ходатайствовать перед Сталином. При первой встрече с Миколайчиком 3 августа глава советского правительства, однако, ничего определенного не обещал.
Тем временем бои в Варшаве продолжались. Английские самолеты, базы которых находились в Италии, и которые частично пилотировались польскими добровольцами, служившими в английской военной авиации, а также летчики из Англии и доминионов, пытались пробиться, но весьма безуспешно. 4 августа 2 и 12 августа 3 самолета долетели до Варшавы. Некоторые летчики сообщили, что во время полета в Варшаву с востока их обстреляли русские зенитные орудия.
«В то время я сам был в Италии», — говорит Доннелли, «и лично расспрашивал команды двух английских самолетов, которые ночью неожиданно приземлились на аэродроме Фальконара на Адриатическом побережье. Оказалось, что они приземлились именно потому, что были повреждены огнем русских зенитных орудий и что на борту одного из них был раненый». 12 августа Черчилль послал Сталину новую телеграмму, в которой он цитировал сообщение Бор Комаровского и еще раз просил помощи. Ответ Сталина был дан в сообщении ТАССа, переданном 14 августа по московскому радио. Его слышали в Лондоне, его слышал и Бор Комаровский в Варшаве.
Недавно в различных заграничных газетах появилось сообщение, исходящее из польских источников, о восстании 1 августа в Варшаве, начатом по приказу польских эмигрантов в Лондоне. Печати радио польского эмигрантского правительства в Лондоне утверждают, что варшавские повстанцы вступили в контакт с советским верховным командованием и что это командование не оказало им никакой помощи.
Утверждение это или недоразумение, или клевета на советское верховное командование. В распоряжении ТАССа имеются сведения, которые показывают, что польские круги в Лондоне, ответственные за восстание в Варшаве, не сделали никаких попыток согласовать эту операцию с советским верховным командованием. В таком случае единственными людьми, ответственными за последствия событий в Варшаве, являются польские эмигрантские круги в Лондоне.
Бор Комаровский заявил: впечатление, произведенное этим сообщением в Варшаве, можно назвать остолбенением.
Тогда за дело взялись американцы. В тот же день, 14 августа, Эверел Гарриман, посол Соединенных Штатов в Москве, попросил советское правительство разрешить эскадрилье американских четырехмоторных самолетов под защитой истребителей совершить 15 августа несколько дневных полетов в Варшаву, если погода и операционные условия окажутся благоприятны. Самолеты должны были сбросить над Варшавой снабжение и атаковать немецкие аэродромы вблизи советских линий, прежде чем приземлиться на оккупированные советской армией территории для заправки горючим. Советское правительство сразу же отказало в этом разрешении. Вышинский, заменявший отсутствовавшего в тот день Молотова, назвал варшавское восстание делом рук авантюристов. 16 августа, в целях, как он заявил, избежать недоразумений, он послал за Гарриманом и прочел ему следующее поразительное сообщение.
Советское правительство, конечно, не может возражать против того, что английские и американские самолеты сбрасывают оружие над Варшавой, так как это дело англичан и американцев. Но оно решительно возражает против того, чтобы американские или английские самолеты, сбросив оружие в районе Варшавы, приземлялись на советской территории, так как советское правительство не имело никакого желания участвовать прямо или косвенно в варшавской авантюре.
В тот же день, 16 августа, Сталин послал Черчиллю телеграмму, в которой сообщал, что после своего последнего разговора с Миколайчиком 9 августа, во время которого он, по-видимому, обещал помочь полякам в Варшаве, он приказал теперь командованию Красной Армии интенсивно сбрасывать оружие над варшавским сектором. Был сброшен и парашютист, офицер связи, который, согласно сообщению, полученному от командования, не достиг цели, так как был убит немцами. Сталин заявил, что он убежден в том, что варшавская операция представляла собой легкомысленную и ужасную авантюру, от которой советское командование должно отмежеваться. Впоследствии Миколайчик опроверг сообщение, посланное Сталином Черчиллю. Он утверждал, что двое русских офицеров добрались до главной квартиры Боркомаровского, и что один советский полковник даже пробыл там несколько дней и просил помощи у командования Красной Армии.
По предложению Черчилля 20 августа Сталину была послана короткая телеграмма, подписанная совместно Рузвельтом и Черчиллем. Она начиналась словами: «Мы думаем о реакции мирового общественного мнения в случае, если антинацисты в Варшаве будут фактически оставлены на произвол судьбы». «Рано или поздно», — ответил Сталин 22 августа, «правда о кучке преступников, которые предприняли варшавскую авантюру с целью захвата власти, станет всем известно».
В это время в самой Варшаве шло одно из самых ожесточенных и беспощадных сражений. Целые участки города разрушались до основания, жители расстреливались. Частично сражение велось и под землей, так как восставшие имели возможность сноситься с другими участками, находившимися в их руках, лишь через канализационные туннели. Немцы бросали гранаты и газовые бомбы в канализационные люки. Люди сражались в полной тьме по пояс в экскрементах и убивали друг друга в рукопашной схватке. Часто топили друг друга в сточных водах, не имея другого оружия уничтожения. А наверху свирепствовал пожар, и огромные тучи дыма тянулись от горящего города через Вислу в сторону советских позиций. Советские самолеты летали над Варшавой, разбрасывая листовки, которые сообщали жителям, что город скоро будет освобожден и что руководители восстания понесут наказание. Английский министр иностранных дел Ирин в нетерпении предложил, чтобы английские и американские самолеты «Зайцем» использовали для посадки занятую советскими войсками территорию, и составил телеграмму, в которой предупреждал Сталина об этом решении. Эта телеграмма должна была быть подписана Черчиллем и Рузвельтом. К сожалению, Рузвельт не согласился ее подписать. Миколайчик, вернувшись из Москвы, был вне себя от горя. 1 сентября он отправился к Черчиллю.
Английский премьер-министр в своих мемуарах рассказывает о заседании Кабинета министров 4 сентября. Из-за опасности воздушных атак заседание происходило в знаменитой подземной комнате. Черчилль, который был тогда болен, поднялся с постели, чтобы присутствовать на этом заседании ввиду важности вопроса. «Я не помню другого такого случая», — говорит Черчилль, «когда бы все члены правительства, одинаково и тори, и лейбористы, и либералы, проявили бы столь глубокое чувство гнева. Министры были так возмущены, что хотели тотчас же прекратить военные поставки Советскому Союзу через северные порты. С трудом возобладало более умеренное мнение».
Затем советское правительство меняет тактику, но как будто лишь для того, чтобы еще более увеличить мучения поляков. Начиная с 14 сентября, советский воздушный флот стал сбрасывать боеприпасы, но при этом только немногие из парашютов раскрывались. Оружие же оказывалось настолько поврежденным, что было абсолютно непригодно к использованию. Несмотря на это, эффект был разительный. Генерал Бор говорил: «Солдаты и население воспрянули духом и были уверены, что русские вот-вот придут на помощь». 15 сентября Красная Армия заняла весь район варшавского предместья Праги и могла наблюдать оттуда горящий на другой стороне Вислы город, где уже 18-ю неделю шли бои. Через три дня, 18 сентября, советское правительство смягчилось и разрешило союзникам использовать советские посадочные площадки. Более сотни тяжелых американских бомбовозов сделали длинный перелет, чтобы сбросить боеприпасы в Варшаве, и направились затем для заправки горючим на советскую территорию. Это был единственный полет для доставки боеприпасов, который был разрешен советским командованием во время Варшавского восстания.
3 октября, когда Красная Армия уже занимала противоположный берег реки, генерал Бор Комаровский был вынужден сдаться после двухмесячной борьбы против подавляющих сил немецкой армии. Он начал эту борьбу, имея запас боеприпасов всего лишь на 10 дней. В Лондоне можно было слышать одну из последних радиопередач из Варшавы.
«Это голая правда. С нами обращаются хуже, чем с гитлеровскими сателлитами Италии, Румынии, Финляндии. Пусть Господь в своей справедливости вынесет приговор за ту ужасную несправедливость, которую терпит польский народ. Пусть он покарает всех виновных. Герои, солдаты, единственным оружием которых в борьбе против танков, самолетов и ружей были револьверы и бутылки с керосином. Герои, женщины, которые ухаживали за больными и переносили сообщения под ружейным огнем, которые готовили пищу в разрушенных бомбами подвалах для детей и взрослых и утешали умирающих. Герои, дети, которые продолжали спокойно играть среди дымящихся развалин. Это люди Варшавы. Бессмертен народ, который мог проявить такой героизм. Ибо те, кто умерли, победили. А те, кто продолжает еще жить, будут продолжать и бороться, и победят, чтобы вновь и вновь засвидетельствовать миру, что Польша жива, пока живы поляки».
Цифры говорят сами за себя. Из находившихся под командой генерала Бор-Комаровского 40 тысяч мужчин и женщин, бойцов польской национальной армии, погибло 15 тысяч. Из почти миллионного населения Варшавы было убито около 200 тысяч. Немцы потеряли 10 тысяч убитыми, 7000 пропавшими без вести, главным образом в ужасной подземной борьбе в канализационной сети, и 9000 ранеными. Вскоре от Варшавы не осталось почти ничего, кроме названия на карте. В то время как части Красной Армии еще более 3 месяцев находились в предместье Прага, нацистское командование систематически разрушало уцелевшие здания. В январе 1945 года советские войска перешли через Вислу.
Что побудило Сталина сделаться инициатором массового мученичества в Варшаве? Единственный официальный ответ на это можно найти в его повторных обвинениях, направленных против авантюристов, которые встречаются в его телеграммах Черчиллю и Рузвельту. Во время беседы с Гарриманом и британским послом Кларком Керр вечером 17 августа Молотов несколько раз говорил об обанкротившихся польских авантюристах. Он утверждал, что польские печати радио в Лондоне использовались для клеветы на Советский Союз. Он также признал изменения в советской политике после того, как 9 августа Сталин дал было свое обещание о помощи Миколайчику. По словам Молотова, изменение объяснялось тем, что советское правительство узнало об истинном характере восстания.
Но, пишет Доннелли, по-моему, действительная причина отношения советского правительства к Варшавскому восстанию заключается совершенно в ином. Ключ можно найти в телеграмме Сталина от 22 августа, адресованной Рузвельту и Черчиллю. «Преступники, которые предприняли варшавскую авантюру с целью захвата власти», — пишет Сталин. Сталин всегда считал, что образ правления послевоенной Польши имеет жизненную важность для советских интересов. Он не намерен был поощрять сколько-нибудь антисоветские элементы в польском правительстве. Поэтому Сталин и решил уничтожить в Польше все элементы, которые могли бы поддерживать правительство, исполненное собственного национального духа. Имея именно это в виду, выдвинул он в 1944 году Люблинский комитет как коммунистическое польское правительство в противовес правительству, находившемуся в Лондоне. Как истинный оппортунист, он воспользовался Варшавским восстанием, чтобы уничтожить польскую национальную армию и дискредитировать правительство Миколайчика. Сидя за старинными кремлевскими стенами, Сталин основывал свои действия исключительно на расчете, не на чувствах. Чувства чести, гуманности, порядочности, обыкновенной честности не входили в его рассуждения. Короче говоря, он находил, что Варшавское восстание явно грозит восстановлением власти, находившегося в изгнании правительства Миколайчика, что означало бы отстранение изобретенного им Люблинского комитета. Он готов был заставить Польшу пожертвовать 200 000 жизней и почти полным разрушением ее столицы, лишь бы избежать крушения собственных своих планов. Он мог ждать. Он ничего не терял от ожидания.
Оканчивая свой очерк о Варшавском восстании 1944 года, Десмонд Доннелли, лейборист, член английского парламента, пишет:
«В заключение я хочу сказать следующее. Когда в свободном мире рассказывают о подвигах храбрых, героизм Варшавы не забывается никогда. В британском профсоюзном движении, членом которого я являюсь, никогда не изгладится память об этом восстании, потому что мы верим, что социализм в первую очередь означает свободу. Общественное мнение свободного мира, начиная от крайне левых, исключая, конечно, коммунистическую печать, которая раболепствует перед Москвой, и до крайне правых, всегда единодушно осуждала преступное поведение Сталина во время Варшавского восстания. 1 августа 1962 года – 18-я годовщина этого восстания. Мы приветствуем доблестных героев Варшавы и чтим память тех, кто отдал жизнь за освобождение своей родины».
Мы отмечали 18-ю годовщину восстания польских патриотов в Варшаве. начавшегося 1 августа 1944 года. Вы слушали очерк члена английского парламента, лейбориста Десмонда Доннелли.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.